Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. На 2 дні раней демобілізували со служби солдата Дмитра Железниченко. Дмитр був першим молодевим активістом, якого гвалтовно забрали у війська. Артем Дубский спинив голодовку у Бобруйском слідчим ізоляторі. Увечері 23 липня повинен обновити працю білоруський участок трубопроводу у Нечевенспілс. Білорусам небезпечно їздити у Абхазію праз Росію. У фірмовій крамі Біростійського м'ясокомбінату, вироби якого заборонено вивозити у Росію, великий наплив м'ясових покупників. Це інше. Після новинок.
У ефірі «Свобода». У Праской студії далей Юри Дракахруст. Сьогодні у світі. Зачинилися виборчі участки на президентських виборах у Киргизстані. За ходою голосування сачили більш за 500 міжнародних назиральників. Поводле экзит-полов, перемогу на их отримал дзейный президент Курманбек Бакиев. Он набрал больше за 2/3 голосов выборщиков. На передодні голосования 2 оппозиционные кандидаты Алмазбек Атамбаев и Женишбек Назралиев сняли свои кандидатуры, потлумачивших это массовыми порушениями законодавства с боку владов подчас выборчей кампании. Абамбаев закликал своих прихильников собраться сегодня на митинг у Бишкеку, коли будут обвешенные попередние выники голосования. Але потом оппозиция отменила акцию, заявивши, что спочатку займется сбором доказов порушению на выборах. Вице-президент Злученных Штатов Джозеф Байден провел сегодня в Тбилиси перемовы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден подкреслил, что мэтой его визиту является подтвердить подтримку, якую Злученные Штаты готовы оказать Грузии. Позднее, подчас своей промовы в грузинском парламенте, Байден сказал, что Злученные Штаты цалком подтримливают имкнение Грузии в справе долучения до НАТО. И он так само зазначил, что Вашингтон подтримливает целостность Грузии и не признает незалежность самообвещенных республик Абхазии и Паудневой Осетии. Россия заявила, что не дать Грузии махчимости переразброиться после военного конфликта помеж краинами год тому. Наместник министра замежных справ России Григорий Карасин так само обвиновать у Тбилиси у спробе пленования провокационного инцидента на меже с Паудневой Осетией. Исляндия подала заявку об долучении до Евразвязу. Министр замежных справ Украины передал официальную заявку своему коллегу со Швеции, якая зараз старшиня в Евразвязи, на церемонии в Стокгольме. Рейкьявик пошел на этот крок после обвала исландской экономики у вынику всесветного биржевого кризису. Вы слухали выпуск новинок.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Немецкий эксперт, супрацовник университета Пасау, профессор Мартин Финке, лічит, что справа ваукавыцких предпринимальников расследуется без юридичных порушений. Финке проводил экспертизу расследования на замову АБСЕ. Неузабаве мы пропануем интервью с профессором Финке. У этой поугадине мы так само поговорим про то, как глядят белорусские вытворцы продуктов на проблему остатковых антибиотиков и куда идут продукты, что забраковала Россия. Сирот международных темов выборы у Киргизии. Ну а у своей программе Дмитрий Бартосик протягнет знакомство со спевачкой Нияной Загоранской. А зараз подсумование у всех головных темов. На 2 дні раней демобілізували со службы солдата Дмитра Железниченко. Дмитр был первым молодевым активистом, якого гвалтовно забрали у войска. Раней он учился на математическом факультете Гомельского державного университета. Артем Дубский спинил голодовку у Бобруйском следшем изоляторе. Как поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема.
К нему отношение тут же изменилось. Вернули его вещи, которые незаконно были, но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать. Не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Увечері 23 липня повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Нечевенспілс. Ранее Беларусь посылалася на его дренный технічний стан. Прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. У такім выпадку яны могуць парушыць законы Грузіі. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Гаворыць грамадзянін Беларусі Мікалай Кванталіяні.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы.
У фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расію, наш корэспандэнт заўважыў вялікі наплыў пакупнікоў.
У нас самая мінімальная нацэнка і плюс нет транспартных расходаў. Сырокапчёная колбаса у нас самая дарагая, стоит до 30 тысяч.
Спецыялісты тлумачаць, што наяўнасць антыбіётыкаў у прадуктах дазволеная стандартамі Рэспублікі Беларусь. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Алена Ціхановіч. Нямецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта ПАСАУ прафесар Мартін Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінкі праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЭ. Алена Струва звязалася з нямецкім прафесарам і задала яму удакладняльнае пытанне.
Спадар Фінка, у сваім заключэнні вы быццам пацвярджалі, што ніякіх працэсуальных парушэнняў у справе Аўтуховіча няма.
Не, я такога не мог сцвярджаць. Па-першае, я абавязан захоўваць маўчанне. Такое сцвярджэнне, калі б я такое сказаў, магло пашкодзіць гэтаму працэсу пакарання. Я азнаёміўся ўвогуле з актамі, матэрыяламі следства, а ніяк не абароны. Аднак пра гэта я не магу гаварыць. Увогуле, маім заданнем была не экспертыза палітычнага боку справы ці экспертыза пакарання, а менавіта экспертыза парушэнняў самога працэсуальнага права.
Як вядома, у практыцы многіх еўрапейскіх арганізацый, напрыклад, АБСЭ, Рады Еўропы і іншых, прынята запрашаць спецыялістаў дзеля таго, каб вывучыць тую ці іншую крымінальную справу, зрабіць ацэнку, наколькі карэктны працэс пакарання. Што гэта такое, працэс пакарання?
Па сутнасці, такога няма на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе тое, што трэба лічыць працэсуальным правам. Аднак гэта не толькі беда Беларусі. Гэта ідзе ад традыцыяў французскага права, якое потым пераняла расійская імперыя. Я думаю, што ў нас гэты працэс ішоў бы больш хутка. Аднак многія краіны, сябры Рады Еўропы, нярэдка таксама чуюць ад нас крытыку, што працэс следства ідзе дастаткова марудна. Увогуле ёсць шмат меркаванняў адносна недасканаласці працэсуальнага права, аднак гэта не звязана з канкрэтным выпадкам.
Такім чынам, нямецкі эксперт прафесар Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Я нагадаю, што прадпрымальнікі затрымліваюцца да суду ў зняволенні ад 8 лютага. Спачатку іх абвінавачвалі ў падпале чужой маёмасці, а потым з'явілася новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычнага акту. Усе трое знаходзяцца ў менскім СІЗА. Аўтуховіч праз трохмесячную галадоўку дабіваўся вызвалення на час следства пад падпіс пра нявыезд і хутчэйшай перадачы справы ў суд.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння мы прапануем вам архіўную вольную студыю з 2002 году. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністерства замежных справ Беларуси попереджвае грамадзяна Украины, что у паўднёвую Асетую и Абхазию, якія выніку мінулагодняй военной кампании, признанной Россией незалежными державами, можно уезжать только с территории Грузии. У выпадку пересечения мяжи згаданых республик с боку России, іншаземцам погрожает у Грузии буйный штраф альбо турма. С протягом темы Игорь Корней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Квантальяні паводле законаў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». При конце 2008 года он наведывал Абхазию.
Минимальное наказание – это 5000 долларов штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до 3000 долларов, в самых редких случаях – до 1200, что мне и было предъявлено. Узнавали через наших знакомых в Грузии, сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все белорусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У своей жаргу Миколай Квантальяни кажа, что свою позицию МЗС Беларуси повинен был огучить нашмат раней. Для его звесток, еще в травне за аналогичное порушение у Грузии затримали белоруску, однако тогда никаких рекомендаций так и не прогучало. Люди ж, нічога не ведаючи, протягивают ехать у Абхазию праз Россию, бо гэта зручней. Менчук Усеволод Крудько некалькі апошніх годов живе у Грузии, працуе у рекламном агентстве Publicis Zenitop Media у Тбилиси. Поводле ягоных словов, ніяких проблемов, каб трапить у паўднёвую Асетую ці Абхазию с грузинской территории, не існує. Правда, гэта не тычыцца хіба што власна грузинов.
С грузинским паспортом никого сюда не пускают, а граждан Беларуси, России, территории Грузии вполне реально попасть. Я не слышал о том, чтобы вот кто-то пытался попасть, и не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Квантальяни предсказывая, у ягоной ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже имеют отзнаку в паспорте про наведывание оккупованных территорий.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии через всю Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию и будут арестованы, самое опасное в этой ситуации, что информации ни от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лечатся часткой Грузии. У верасні 2008-го Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу, але таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Передавал Игорь Корней. На нашем сайте свобода.орг мы пропануем вам поудельничать о опытании, коли, на вашу думку, Евразвяз отменить визы для белорусов. Ну а с дискуссией, якую ведут наведники нашего сайта, вас познайомить Алина Радкевич и Юрий Дракохруст.
На початку ліпеня Міністерства спорту і туризму пропонувало усталяваць безвізовий режим уезду в Беларусь для організованих туристов з країнов Евразвязу. Гэтую ініцыятыву віталі кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрік Хольпцапфель і пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязе, Стэфан Эріксон. Наведнік Руслан Здохшыцаў скардзіцца на тое, што з боку Еўразвязу не выконваюцца нават абяцаныя візавыя палёгкі.
Што ж гэта робіцца? Сёння пайшоў рабіць шэнгенскую візу ў латышскае консульства. Напісана, са студэнтаў плату не бяруць, а мне ў акенцы сакратарка кажа, каб рыхтаваў 60 еўра. Ці правамерна гэта?
На блог Яна Максимюка, дзе дзяўчаты самыя прыгожыя, адрэагаваў наведнік Ігар.
Самыя прыгожыя дзяўчаты на свабодзе і Белсаце.
У сувязі з матэрыялам «Беларусь не Расія і не выспа ў Ціхім акіяне» узнікла спрэчка паміж наведнікамі Язэпам і Інгай. Язэп піша.
У Нямеччыне практычна ўжо шырока ўжываецца назоў «Беларусь» праз артыкулы ў газетах і часопісах. Стары Вайсрусланд яшчэ ад часоў нацыянал-сацыялізму немцы лічылі ад белага царскага войска паходзячым. Беларусаў як нацыю немцы, каму гэта цікава, толькі пачынаюць адкрываць.
Язэпу адказвае Інга.
Зайдзіце ў любы нямецкамоўны пошукавік і ўбачыце, што слова «Вайсрусланд» у нямецкіх СМІ сустракаецца куды часцей, чым «Беларусь», нават на сайце Бундэстагу.
На репортаж пра перакрыццё нафтапрадуктаправоду ў Нечы-Венспілс, якое адбылося пасля чарговага абвастрэння малочнай і мясной вайны з Расіяй, адгукаецца Оля.
Наша ўлада нарэшце показала мужчынскі характар.
А квач з Менску піша.
А што яны расійцы сабе думалі? Беларусы ў вайну рэйкі падрывалі, ну а зараз труба для гэткіх забавак ёсць. Гісторыя паўтараецца не проста фарсам, а нейкай камічнай фантасмагорыяй.
Паведамленне пра тое, што ва ўкраіне арыштаваны меркаваны забойца журналіста Георгія Гангадзе, каментуе Саўка з Менску.
Гэта чакае і тых, хто здзяйсняў забойствы ў Беларусі.
Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну падрабязнасці выбараў у Кіргізстане, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На 2 дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Кіргізстане прайшлі прэзідэнцкія выбары. У выбарах удзельнічалі цяперашні прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў і 5 іншых кандыдатаў, але 2 супернікаў Бакіева, Атамбаеў і Назараліеў, заявілі сёння, што з увагі на шматлікія парушэнні выбарчага заканадаўства яны адмаўляюцца ад удзелу ў выбарах. Атамбаеў заклікаў кіргізаў выйсці на вуліцы сёння і заўтра, каб пратэставаць супраць выбараў, якія ён лічыць несправядлівымі. Бакіеў адкінуў гэтыя абвінавачанні. Нагадаю, што Бакіеў быў выбраны прэзідэнтам у 2005 годзе пасля так званай рэвалюцыі тюльпанаў, якая пазбавіла ўлады папярэдняга прэзідэнта Аскара Акаева. Супрацоўніка кіргізскай службы радыё «Свабода» ў Бішкеку Надыра Мамунова мы папрасілі згадаць, чым добрым запомніліся кіргізам 4 гады прэзідэнцтва Бакіева і ці можна лічыць, што яго перамога прадвызначаная.
Знаете, за эти 4 года все перечислять, наверное, нет смысла, но из крупных проектов в Кыргызстане удалось запустить несколько таких гидроэнергетических крупных проектов. Это Камбарата-1, Камбарата-2 за счет внутренних ресурсов, да, Кыргызстана. Вот эта экономическая конъюнктура сыграла на руку действующему президенту. Кроме того, за это время удалось как-то отрегулировать, скажем, кое-какие внешнеполитические вопросы. В частности, ну, возможно, вы знаете, на нашей территории размещалась база США, и вот теперь эта база переименована в Центр транзитных перевозок и на более выгодных для Кыргызстана условиях на год продлен. Ежегодно будут платить $60 миллионов, раньше платили в год $17 миллионов. То есть с точки зрения интересов Кыргызстана, вот эти шаги, они сыграли на руку.
Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане ў 2005 годзе АБС ацаніла як зусім прыстойныя. Мы таксама спыталі Надыра Мамунова, як цяпер выглядалі справы са свабодай перадвыбарчай кампаніі, уключаючы свабоду СМІ.
Знаете, на этот вопрос я бы ответил бы таким образом. В Кыргызстане, Кыргызстан находится как бы в самом эпицентре Центральной Азии. И, естественно, он не может испытывать влияние окружения, да? Естественно, это не Швейцария, это не Европа. И вот эти свободы, демократия, свобода слова, гражданское общество, все это находилось в очень зачаточном состоянии, и нужно было его выпестовывать, постоянно подпитывать, поддерживать. С этой точки зрения я согласен с многими политиками, политологами, экспертами, что в последнее время был некоторый откат. В частности, что касается отношений средств массовой информации. Вот так оказалось, что накануне президентских выборов практически в стране не оказалось ни одного электронного СМИ, телевидения, в частности, по которому оппозиционный кандидат мог бы донести суть своей программы до населения.
На сувязи у Бишкеку был супрацовник киргизской службы «Радио Свобода» Надыр Мамунау.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Наслухаєшся по державним радіо хвала співу про досягнення режиму. Підвищається тривіальний тиск і на увесь день псується настрой. Гети да інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко вы почуете хвилину праз 25. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Соня тром мясокомбинатам з ліку найбуйнейших у Беларусі заборонено вывозить свою продукцию у Россию. Тому корреспонденты свободы у регионах цікавіліся, куды гэтыя прадпрыемствы падзенуць продукты са шкодными рэчывамі. Такие выпадки выявили российские лаборатории. Поведомление наших аўтараў записал Вячеслав Кулік.
Берасте. Сегодня в фирмовой краме российского мясокомбината «Консум» традиционный наплыв покупников по колбасу на уикенд. Продавец Галина тлумачит, что отмова России куплять продукты с Берасте не отримала отмовного резонансу. Спадарня запевнивает, что люди топятся в чергах по тоннейшее.
У нас самая минимальная наценка и плюс нет транспортных расходов. Сырокопченая колбаса у нас самая дорогая, стоит до 30 тысяч. В городских магазинах колбаса вся после 30 тысяч.
Моя суразмоўца не верыць, што мясная вайна будзе працяглай. У яе ёсць досвед продажу прадуктаў з Берасця ў Расіі.
У наш магазин Брестского мясокомбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Кіраўніцтва Берасійскага мясакамбінату нагадвае, што ў гісторыі прадпрыемства такое не ўпершыню. Таму галоўны ветурач Геннадзь Бухавецкі лічыць, што ўсё ўтрасецца без умяшання, як ён кажа, спажыўцоў і журналістаў. Абмяркоўваць праблемную сітуацыю спадар Бухавецкі адмаўляецца.
Еще раз вам повторяю, я не имею права давать никакой информации. Извините, пожалуйста.
Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці пакуль не каментуе этапы і прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца наконт цяперашняй якасці беларускіх прадуктаў. Вось што кажа адзін са старэйшых навукоўцаў даследчай лабараторыі.
Иногда купіш, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
Чаму ж спецыялісты навуковага інстытуту не ўмешваюцца ў праблему, калі нават самім даводзіцца спажываць харчы, якія бракуе Расія.
Все подневольные. Какая-то политика проводится непонятная для нас.
Магілёўшчына. Цяперашняя ситуация в Бобруйску наводит на думку, что официальный Минск сгоден с забороной на увоз мяса у Москву. Тлумачит журналист Андрей Белогубов.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что менавіта Министерство сельской господарки и харчавання Беларуси ввело заборону на часовый вывоз продукции у Россию, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят продукцию без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропонение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынку. Суразмоўца перакананы, что у позиции российцев больше политики, чем экономики.
В первом полугодии у нас экспорт составил 6,9 миллиона долларов. Полностью, к сожалению, выполнить требования российской стороны наверняка нам будет очень сложно. Это снова игры продолжаются политического характера.
Ранее «Свобода» поведомляла про затоварный склад у бобруйского предприемства. Незапотребованного мяса тады было каля 300 тонн. Каб разладовать склады, бобруйские мясники продавали у России продукцию по сниженных коштах. Экономисты оценили страты от такого гандлю у 1,5 миллиарда рублёў. У папярэдній крызіс мясакамбінат паводле кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў абмежаваў закуп іхняй прадукцыі. Цяпер яны занепакоеныя, што сітуацыя можа паўтарыцца. І без гэтых цяжкасцяў не надта выгадна займацца мясной жывёлагадоўляй, бо закупныя цэны за малыя, цвердзіць кіраўнік адной з сельскіх гаспадарак Бабруйшчыны.
Павядзіна ў нулі пашці. Надо еще больше углублять специализацию, чтобы меньше себестоимость.
Гарадзенщина. От диктату Москвы спробует ратоваться Гарадзенская область. Тлумачит журналист Михаил Корневич.
Сёння я спрабаваў высветліць, ці гатовыя да гэтага мясакамбінаты гарадзенщыны павялічыць аб'ём экспарту сваёй прадукцыі ў Еўропу. Пра такія намеры заявіў тутэйшы губернатар Уладзімір Саўчынка, калі сустракаўся з кіраўніком прадстаўніцтва Еўразвязу ва Ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэлем Пінту Тэйшэйрамам. Саўчынка заявіў, што рэгіён гатовы павялічыць аб'ёмы вытворчасці мясамалочнай прадукцыі, паабяцаў, што прырост адбудзецца за кошт выкарыстання соевага бялку ў кармах, хоць гэта і задорага, бо тона бялку каштуе больш як 1000 даляраў. На слонімскім мясакамбінаце загадчыца аддзелу маркетынгу Наталя Каліноўская ведае пра планы губернатара і кажа, што прадпрыемства рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу.
У еўрапейскіх странах прыйшлось пабываць, можна пад іх падстроіцца, таму што ў іх сваяобразная такая культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего как бы невозможного нет. Мы очень мобильны, надо будет, мы делаем для них то, что им понравится. Будем так говорить.
На Лицком мясокомбинате ведется реконструкция. Ведущий специалист по внешнеэкономичных сувязях Войцех Юревич перекананы, что после ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Европы.
Как говорят, соблюдать технологии, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть после завершения реконструкции.
Гэта былі галасы з рэгіёнаў, ну а зараз музычная праграма з Дмітра Бартосіка.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні аўтаркі з Мікалаеўшчыны Ніяны Загарэўскай. У Беларусі чалавеку можа пашанцаваць з бацькамі, з сябрамі, з аднакласнікамі, але сапраўдная ўдача, калі вам пашанцуе з настаўнікам роднай мовы. Мікалаеўскім дзецям пашанцавала.
Я люблю сваю работу, ну таму што, відаць, вот менавіта гэтая прафесія, якая выбрана мой, яна і дае мне магчымасць рэалізавацца. Таму што вот якраз ты так задаў пытанне, што я сёння ехала ў электрычцы, разважала над гэтым, таму што глядзела, людзі ідуць, прадстаўнікі розных прафесій сядаюць, гавораць побач. І я нешта вот так і задумалася. Сапраўды, я не бачу сябе ў іншай, відаць, працы. І таксама я лічу, што это дадзена звыш, тое, што вот любоў да дзяцей правільна, таму што гэта людзі з людзьмі працаваць цяжка. Но я думаю пра тое, што некаму цяжка са мной працаваць, некаму і ты прыносіш цяжкасці. Вытлумачыць гэта, гаварыць некія банальныя фразы ці пафасная нешта такое шукаць, я не хачу. Просто люблю, таму што я люблю літаратуру. Я выкладаю літаратуру, мову, гісторыю. Вось, мая праца звязана з тым, з прадустворчасцю, мая праца звязана з кантактам з людзьмі, з дзецьмі, якія не даюць старэць. Вось, з інтэлігенцыяй, па сутнасці. Тое, што да душы.
Ты сам мяне, Господь, добро слави. Ты сам пашлі мне мудрасці, святло. І мненне для найлепшага злавіць. Забыць, што без цябе было. Ты сам со мною пойдешь по житті, ты сам обвестишь правду для мене, и как змогла праз боль души пройти, сам скажешь свое так ці не. Ты сам пяшчотно прийдеш колесу спалонить одинотою мой дух, и я познаю в облик твой Иисус, и не пущу у дом беду.
Спявачка Ніяна Загарэўская на хвалях Радыё Свабода. Заставайцеся з намі.
Бо там, дзе ты, і мір пануе там, найродны ад усёй маёй радні. Ты сам, Господь, ты сам, ты сам.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаёт новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придёт время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку головная подея дня у Беларуси. Двое осужденных за забойство пуховицкого подпальщика помилованные на подставе указа президента. Еще двух соудельников Гомельский областный суд признал виноватыми во укрывальнистве злочинства. Им призначено покарание в выгляде обмежевания воли на 2,5 годов отповедно без накирования у поправчей установы. Немецкий эксперт, супрацовник университета Пасау профессор Мартин Финке лічыць, что справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Юрия Лявонова расследуются без юридичных порушений. Финке проводил экспертизу расследования на замову АБСЭ. Артем Дубский спынил голодовку бобруйским следчим изоляторы. Як поведомила его мати, администрация изолятора выканала некоторые потребования Артема. Сегодня о 23-й године повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Нечевенспилс. Ранее Беларусь спынила праз его прокачку нафты, спосылающейся на его дренный техничный стан. Министр замежных справ самообвешенной Республики Абхазия Максим Гвинджия заявил сегодня, что закликом ЗС Беларуси своим громадянам кироваться грузинскими законами при поездках в Абхазию и Паўднёвую Осетию суперечить позиции белорусского кировництва. Наместник министра замежных справ России Георгий Карасин назвал попереджение МЗС дзивным. После того, что было ранее сказано нам представниками Беларуси, это сдается нелогичным, сказал он. У эфира «Свобода», на чарзе «Международные новины». Зачинились выборчие участки на президентских выборах в Кыргызстане. Поводле экзитполов на их перамог дзейный президент Курманбек Бакиев. Ён набрал больш за 2/3 голосов выборщиков. Оппозиция закликала своих прихильников собраться сегодня на митинг в Бишкеку, коли будут обвешаны попередние выники голосования. Але потом оппозиция отменила акцию, заявивши, что спочатку займется сбором доказов порушений на выборах. Вице-президент Злученных Штатов Джозеф Байден провел сегодня в Тбилиси перамовы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден подкреслил, что мета его визиту является подтвердить подтримку, якую Злученные Штаты готовы оказать Грузии. Позднее, подчас своей промовы в грузинском парламенте, Байден сказал, что Злученные Штаты цалком подтримливают имкнение Грузии у справе долучения до НАТО. Исландия подала заявку об долучении до Евразвязу. Министр замежных справ Украины передал официальную заявку своему коллегу со Швеции, якая зараз старшинюе в Евразвязе на церемонии в Стокгольме. Рейкьявик пошел на гэты крок после обвалу исландской экономики в вынику сусветного биржевого коллапсу. Вы слухали выпуск новинов.
Это «Радио Свобода». Протягиваем программу и неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачов. А зараз у нашем эфире маратон вольных студий, якія прогучали на наших хвалях тягом апошніх 6 годов. Сегодня повтор передачи от 22 жнивня 2002 года. Михаил Скобла гутарит с письменником Янком Брылем. Это удячная махчимость почуть живый голос письменника, який покинул нас у 2006-м.
Иван Антонович, счастливый той творца, який знаходит тое место на земле, той ландшафт, який ему отповядае. Скажем, для Максимилиана Волошина это был выпаленный солнцем Коктебель. Янка Купала выбрал для себе крутый берег Дняпра. Крынічная ваше место на земле, ти просто так здарилася, что вы тут опынулися?
Як я сюди попадаю в эту атмосферу, так мне никуда не хочется. У гэтае спалучэнне зеленого, сонечного и тихого. холодные раницы, уже теперь ждивенские. Это сприяет доброму настрою творчему, а коли еще працуется, да знаешь, так прошнуться в шесть, да помыться, да сесть за стол, и раптом пошло. А, боже мой, як это добро жить на свете, хочется сказать тогда.
На вашем ганку сядишь, як на коленях у природы, хиба что краевид и трохи псуе недобудованный зруб, до якого рукой подать.
А для меня он связан с довольно такими приемными вспоминами. У этом доме, и он сюда привезен из местечка Турец. Это был дом пани Липинской, невеликой такой помещицы, которая сдавала себе один покойчик мела, а сдавала его под школу. И я у этом зрубе, как вы кажете, кончал 7 класс. Тут я, так сказать, помню, проходил Ожешко, после Красинского, Словацкого, а с белорусской Богдановича, значит, Купалу. Коли только его сюда перевезли, и я, так сказать, разобрался, что это той самый дом, у яким я учился, было приемно, так, незвычайно приемно, значит, как быть бы старого знакомого побачить давно. Той человек, что купил его, закинул зусим, только вот этот зруб спорохнелый, покрытый шифером, и бурьян навокал его.
Усім вядома, што вы, Іван Антонавіч, заўзяты кніжнік і чытач. Зразумела, бо літаратура – гэта вашае жыццё. А другія віды мастацтва, што вас кранала, ці кранае, скажам, у кіно, тэатры, жывапісе, музыцы?
Я з вельмі пявучай вёскі. Это дзівна, у нас вот вёска, маё загора, дзе вельмі добра спевалі мужчыны. А 1,5 кілометра жонкі маёй вёска, там добра дзівчата спевалі. Так я в песнях, с маленства в песнях, и я люблю песни, я люблю хорошие хоры, скажем, для меня это великое свято было побыть на концерте Ширмы, на концерте Цитовича.
Ваши отношения до классичной музыки?
Самые удячные. Грунт всему это все-таки народная и классичная музыки. А коли уличить, что соправдная классичная музыка, она ж вельми связана с народной музыкой. Возьмите, скажем, той самый человек, Чайковский, он не только, так сказать, с русского народного брал, Цеглинка, они брали с нашего народного.
А у живописи какие у вас прихильности?
Мне довелось побывать в многих краинах света. В Америка, Европа, Индия. И в, амаль во всех европейских краинах мне довелось быть в галереях. Правда, как у туриста, так завсёды мало часу на это. Но, знаете, это просто смешно, когда приводят в Лувр и говорят, у нас 2 часа времени в Лувре. Но я потом почав вучиться глядеть. Скажем, в 1974 году, уже коли я был в Мадриде и глядел Прадо, так я обмежевался Гойей и Веласкесом. Я люблю графику. Я побачил, и не только побачил, а постоял на выставке коля картины Ситницы. Значит, вязковая хата. Звычайная вязковая хата с цибулей и с плетенками на этом. И она так много говорит.
А что памятается с мастацтва, якое долгий час лечилось на головнейшим. Я маю на увазе кино.
Я помню, что 2 гроша надежды, итальянский фильм, мне довелось 4 раза глядеть, и я поравновал это с читанием и перечитыванием Чехова. Завсёды что-то находишь. Ну и после больше давали замежной классики. Я, например, почую, ти прочитаю прозвище Жана Габена, так я одразу вспоминаю киноэпопею, где он и бачу, як он, гэты каторжник, утекая тяжким бегом старечим утекая от жандармерии. И шкода, что у нас как-то не набыло самостойности кино наше белорусское. И ранее не было так, и теперь. Скажем, вот это ж хлопцы, я помню Туров, притом Заболоцки, яны в Минску починали, но им не дали тут, так сказать, разгорнуться. И после это ж завидливые, как старые орангутанги, так сказать, были эти режиссеры, молодежь не любили, не допускали. Но вы же ведаете, как орангутанги старые расправляются с молодыми орангутангами. Не ведаете, но они им выгрызают то, что им потребно, так сказать, само. Это затверждено наукой. Так вот, нас, режиссеры, долго, так сказать, ведь не давали ходу хорошим талановитым людям. И они отходили. Возьмите, как хорошо проявился Заболоцкий с Шукшиным.
Вы шануете Льва Толстого как письменника, как наставника, как громадского деяча, и завсёды пишете про его с отповедным пиететом. Тем больше нечаканностью был для меня ваш попрок Толстому, там, где он пишет при конце життя, что стомился мозг. И вы иронизуете, я цитую, «Однак, ти было у его стольки страху, кольки пережилося нами, и ти ведал он и такую стому? Ти часто у своим житті у литературы вы зведвали и гэткую от страху стому?»
От такой колоссальной работы, якую прорабил в своем житті Толстой, конечно, стомиться можно. Мозг его устал. Не крей Бог попрокать его, я и близко не думал. Але я подумал про тое, что в яго ж не было еще и такое стомы, якая была у нас стома от страху вечного, стома от этого контроля вечного, стома от цензуры, с чего он не ведал. И он писал, друковал, был у яго у Англии, сидел Чертков и друковал полностью все. И до нашего часу дошло все так, как им написано. Так Лев Миколаевич, ну, можно вспомнить, якое было святое обурение у яго, коли он приехал за какой-то поездкой и застал, что подчас его отсутности жандармерия обыск у яго робила, хочучи ему приписать некую, так сказать, деятельность антидержавную. И он настолько был обурен, и он писал цару Александру Другому про свое жадание от такой обстановки уехать за границу. Это Толстой за границу, тяжко себе уявить Толстого, как он оторвался от Ясной Поляны, и он же говорил, что для меня Ясная Поляна — это все, я нигде не могу так писать, как там. Теперь вот некоторые такие мудрогелистые хлопчики говорят, что у него майонтак был, и подтекст такой, что как у его так само у этого молодяна был майонтак, так и он толстым был бы. Значит, справа не у майонтка, а справа в родном гнезде. Але у нас вот, коли вспомнить, как нас загоняли в эти стойлы соцреализма цензурою и редактурою, и, значит, выкликами всякими наверх, так сказать, на коверы говорите, значит, и заказами, и дурацкими потребованиями. Вот у нас есть мнение, я помню, новый работник приехал, Буслов, закончил в Москве академию, выкликал меня. У нас есть мнение, что вы должны написать повесть об МТС. Я говорю, у меня есть свои замыслы.
А пошним часом Иван Антонович шмат говорится про глобализацию, про тую погрозу, якая яна несе культуры. И ідзе яна до нас, як принято лічыць, з Захаду. Але вось я читаю у одной модной российской письменницы. Я прошу пробачення у вас и у наших слухачов. Цитую. «Бог трахнул Марию, и яна народила Христа». По-моему, и на Захаде до такого еще никто не додумался. Дык откуль идзе погроза культуры?
Тут можно просто сказать, что дурень — это, так сказать, понятие интернациональное. Дурень, он всюды дурень, где он есть. И как женщина дошла до такого, до такой поскуди, як колись моя мама говорила, коли женщина вылается матом, так под ею на сажень земля загорится у середину. А теперь, так сказать, как послухаешь, так там не сажень, а там целая шахта под ею.
Иван Антонович, Аристотель лечил, что демократия, она махчимая только у невеличких краинах. У сувязи с гэтым, коли и при каких умовах махчимы демократичный лад у Беларуси?
Мне кажется, что у Беларуси есть великий шанс. Про этого, до речи, писал Адамович, мне тяжко процитовать его, але я так тебя напомню, как он говорил, что Беларуси дадена махчимость показать какие-то высокие человечие правды, правды поводин. Нас кривдили вельми много и вельми долго. Мы разумеем, что это значит, кривда слабейшего. Где-то вот писала Лариса Кеньюш, сдается в споведи своей, что Михаил Забейда Субицкий был патриотом, але ей не подобалось, что он патриот-интернационалист так само. А по-моему, это идеал. быть патриотом родной мовы, родного краю, родного народа и одночасно быть патриотом международного братерства людей.
Для шпевака это может быть легче. Забейда Суміцкий шпевал на 16 мовах свету, а як у таким разе быть письменнику? Он не может писать на 16.
Он повинен писать на одной мове добра. А як оно уже отгукнется, колисти один из моих старейших сябров польских, Владислав Броневский, присутничал на одном сходе, где говорилось про какие-то русские пропагандисты, выступал про слияние языков, что будет один язык при коммунизме. А Броневский встал и сказал, ежели при коммунизме ма не быть моей польской мовы, то я не хочу такого коммунизма. А я, скажем, не хотел бы для Беларуси, я хочу для ее самостоятельности, я хочу для ее, так сказать, расцвету, как наша Беларусь была демократичной, мирной, нейтральной краиной.
Иван Антонович, зрозумело, что ніякая на свете улада по природе своей не здольная полюбить того, кто, мягко кажучи, не любит яе. А лишь узаемная нелюбовь не может протягиваться вечно. Это ведет до деструктиву. Урешьте, это и не по-християнску. Ти повинен творца шукать примирение с уладой и, коли повинен, то на яких умовах?
Тут залежит, какая влада, коли она мне перешкаджает быть свободным мастаком, другое дело. А коли она мне не перешкаджает, так я не цікавлюся, кто там на версии.
Міхась Скобла размовлял с Янком Брилем у 2002 годе. Завтра у «Маратоне вольных студий» мы представим вам гуторку автора этой программы с поэтом и философом Олегом Бембелем.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Міхася Скобли еще откажуть усе, кого варто почути.
А зараз основные темы сьогоднішньої программы. На 2 дні раней демобілізували со служби солдата Дмитра Железніченку. Дмитр був першим молодевим активістом, якого гвалтовно забрали у війська. Артем Дубский спинив голодовку у Бобруйском следшем изоляторе. Як поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема. Увечері 23 липня повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Нечо-Венспілс. Представництво Еврокомиссии у Менску привітало инициативу об отмене белорусских визов для громадян Украины в Еврозвязу. Белорусам небезпечно ездить у Абхазию праз Россию. Официальное попередження выдал МЗС Беларуси. Слонімський мясокомбінат рыхтуется до супрацовництва с краинами Еврозвязу. На Волковыский мясокомбінат запросили специалистов из Немеччины. З вами Радио Свобода. Поштовая скринка 111. Листы слухачоў на Свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты – листы водгуки, у яких слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя по свободе, полемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, адбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многие вымушены были перевести свой бизнес за межу. Анатоль Красовский увогуле бесследно зник разом с Виктором Гончаром, простое, что сутыкнулся с политикой. И попракать предпринимальников за то, что они дбают про себе и свои семьи несправедливо. Яны ж зарабляют свой достаток не за кошт державы, а уластными руками и розумом. При этом и платят податки, и наполняют державный бюджет подвойная корысть. Державе это дает махчимость подвышать пенсии, заробки бюджетникам. Але такое махчимо в той краине, где адукованная влада, где ее по-соправдному выбирая народ, а она народу подконтрольная. Заздрость до поспяховых предпринимальников узникая от нашей неадукованности, никчемности, закоронелой замшелой сауковости. Такую выснову робить у своем лисе на свободу наш давний слухач, былый войсковец Илля Копыл из Менску. Сапраўды, доверу и прихильности до предпринимальников теперешняя влада николи не мела. Люди, яких Александр Лукашенко неяк назвал вашивыми блохами, за минулые 15 год шмат разов пераконвалися у гэтым. Але экономичный заняпад, у які все больше поглыбляется, Беларусь примушает чиновников по-новому поглядеть и на гэтую проблему. Апошним часам тыя люди, якія вырашили заняться уластной справой, всякую такую полегку все ж отчули. Значно простей стало регистровать уластные предприемства, менее стало проверок и умешания чиновников. Под тиском Международного валютного фонда белорусская улада, якая все больше залежит от кредитов этой структуры, вымушена спрощать умовы для приватного бизнеса, робить их больше прозрыстыми и справедливыми. За увагами и пропановами звертается у своем листе на свободу наш слухач Иван Цыбуляк с Гомеля. Як человека, який пильно цікавится прогнозами на дворе, его праца нашего радио не задовольняя. Спадар Иван пиша. На зводки метеорологичной службы вам треба звернуть самую пильную увагу. Прогнозы на дворе придавайте частей и як мага больш подрабязна. Справа у тым, что коли я не чую прогноз по свободе, то хочешь не хочешь доводится включать радиокропку. А там же не угадаешь, на надворье потрапишь ці на пропаганду поспехов и досягненню режиму. А наслухаясь этих хвалоспевов, подвышается кривяный тиск, и на увесь день псуется настрой. А еще многих людей цікавить пытание, кто мати Коли Лукашенки, где она и что с ею. Некоторые кажут, что Александр Григорович одобрал ее дитя. Правда, это цене. Просьба до Радио Свобода, зробите про это особную передачу. Бо только вы можете пробить промень светла у гэтым темным царстве. Написал в своем листе на свободу Иван Цыбуляк с Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай офіційной информации про молодшего 5-годового сына Александра Лукашенко Миколая няма. Вядома только тое, что год тому распавел сам президент. Маці Миколы працуе врачом. Верагодна, маецца на увазе Ирина Абельская, якая с 1994 года была особистым врачом президента, а в 2001-м узначалила республиканский шпиталь керовництва справ президента, так званую лечкомиссию для особливо привилегированных особов. Правда, у 2007-м Ирина Абельская была с этой посады звольнена и пошла працевать широговым врачом у Менским диагностичным центре. Ці народжены Микола Лукашенко у шлюбе, да гэтуль громадскости докладно неведомо. Поводле стану на 2006 год официйной жонкой белорусского президента лечилася Галина Радзівонаўна, якая живе у вёсцы Рышкавічы Шкловского району. Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу». С вами Валентин Жданко. Про лёс белорусской мовы и культуры, про их сувязь с державной незалежностью Беларуси разважаю в своем листе на свободу Миколай Канахович с Пружанов. Слухач пиша. «Краина без уластной державной мяжи – это то же самое, что хата без сцены, а мы этот абсурд называем незалежностью Беларуси. У нас фактично заборонена на практике мова титульной нации – зато як квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімволікай краіны, якая не існуе. Наші прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, Земля и господарка так и не вернутые нащадкам тых, у кого их одобрали. А наше войско – это не что иншее, как придаток российской армии. У нас нема нават своей национальной валюты, маем некий гибридный рубель. Растоптана и дощенту знищена наша национальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца, ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, гаспадар Канаховіч, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Степанович са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, — напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Степанович са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Степанович. І калі б кожны раз іх наступствам становілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае раззбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины Липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины Липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.